Углоны Амырмынды Хундатаманы Радио Сонсакчат Агары Дольдинды Буряд ФМ Радио. Мунодыр Гарагы Нығын Золғы Зоны Тавытте Удыр. Топшалвыл Июнин Тавын Амырлтын Удыр. Мунодыр Намдохын Нартыч Улытыч Удыр Байхар Хулегдына Хорин Хойр Градус Хуртыр Халум Болхор Бақсалыгдына. Студицо Байырма Жансанова Авиаболғықчы Амырсана Жалсанов. Углоны мындың сыдып, сылыңгың аймағы яңғыр нөтік таунтыты, географиян ұрдымы доктор, профессор, бұрят олысы ұрдымы талар Гавиата Ажиеволықчы, Байыр Лупсанович Раднаевы найын жылын дұрыс халды зорулықдына. Мұны студиімні туручын айлчын Байыр Лупсановичын хувуңы Солбын Байырович Раднаев ередбайна сәмбіна.
Сәмбіна.
Байыр Лупсанович, ну дальше мы продолжим, чтобы нам удобнее было на русском языке. Байыр Лупсанович, расскажите немного про своего отца. Все мы знаем, что у него было такое, скажем, очень трудное детство. Вот каким он был отцом, ну, в первую очередь, для вас? Как он вас воспитал?
Ну, у отца было детство тяжелое. Ну, как у всех послевоенных детей. И, наверное, это сильно сказалось на том, что на вот его тактике и политике воспитания своих детей. То есть он старался дать нам максимально. Главное, что он говорил всегда, он говорил, что вы учитесь, знания и образование, они пробьют вам дорогу в жизни. Неважно, что там дальше случится, основы, базовые основы знаний и образования всегда вам помогут. Ну и на самом деле так получилось. Как бы судьба тут, значит, и события в стране не менялись, все равно образование дает общий, такой вот, общий базис. Особенно отец запрещал мне работать, когда я был студентом. Это было 90-е годы, начало 90-х годов. Ну, сами все помните, очень тяжелые были, зарплаты не получали. Я хотел работать, но родители мне запрещали работать и говорили, получай образование. Только сейчас я уже, ну, по прошествии стольких лет, уже понимаю, чего им стоило вытаскивать двух студентов в начале 90-х годов и не давать им отвлекаться. Хотя вот отец во время своего студенчества, большее время, конечно, он работал. На учебу. На учебу времени не так много оставалось, потому что два с половиной года он работал ночную смену на мясокомбинате. То есть, ну, представляете, да, тяжелый труд физический. И после ночной смены нужно идти на пары учиться. Но, тем не менее, он успешно закончил вуз и вернулся по распределению в Бурятию. Учился он в Москве. В Московском государственном педагогическом институте имени Ленина. Поступил туда по распределению от республики. Успешно закончил и вернулся работать в Бурятию.
Солман Баирович, вот вы рассказывали, да, что ваш отец был приемным сыном. Поподробнее расскажите об этом.
У приемной мамы не было детей. И когда пришла похоронка на мужа в сентябре 41 года. Ну, она через некоторое время решила, что, чтобы не оставаться одной, взять ребенка. Ну, и узнала, что в соседнем селе Бургастай, Селенгинского района, ну, есть женщина, которая может отдать ребенка. И в двухмесячном возрасте, то есть это в августе или сентябре 42 года, он пришел, вот, принесли его в приемную семью, где он воспитывался. Но воспитывался он не только мамой, а приемной, но там был еще и дедушка Санжи, у которого тоже очень такая интересная, тяжелая судьба была. Ну вот дедушка Санжи работал.
Это был чей был отец?
Это был отец приемного отца. Это был отец мамы.
Ага.
Отец мамы, дедушка Санжи. Он работал лодочником на переправе Селенгинской. То есть в те годы через Селенгу был только один мост, но он недостроенный был. И вот тот куст, рядом с Синхором еще было три села, вся власть, все управление, все магазины были в Новоселенгинске. Новоселенгинск был районным центром в те годы.
Да.
И вот переправа, лодочная переправа существовала через Селенгу. И вот дедушка Санжи со своими дочерями и с отцом, они как раз там вот жили на переправе. И отец уже с 5-6 лет помогал дедушке
переправляться.
Да, ну, здесь на лодке. В любое время, он говорит, помню, как сейчас, ночью даже спишь, и крик с того берега Селенги. Лодочник! Ирнаша! Громко-громко кричали. Вот ночью встаешь на лодке, а когда он уже учился в школе уже, с 80 лет, 8-10 лет он уже сам на лодке переправлял. Вот, то есть вот тяжелый труд, тяжелые условия жизни, ну, вот, сформировали характер отца. Он единственный из своих сверстников закончил среднюю школу, не говоря уже о высшем образовании.
А вот вы говорили, что на отца, на приемного отца, да, пришла похоронка, а потом же отец вернулся, да?
Да, то есть призвали его в августе 41-го года, а уже в конце сентября или в начале октября 41-го года на отца пришла похоронка на приемного. Ну, оказалось, что он просто попал в плен, раненый, и где-то до осени 45-го года о нем не было ничего известно. То есть была похоронка. Только осенью 41-го года, когда он уже находился в фильтрационном лагере, уже с нашей стороны, он написал письмо, что он жив. Что он жив, бабушка, ну, то есть приемная мама, знала, потому что Лама ей сказал, что он жив, ничего страшного. Ну, когда он вернулся в 47-м году, ну, уже тогда отец уже и увидел своего приемного отца, дедушку.
А он общался со своими родными по крови?
Со своими родными по крови он не общался. Он был на них очень сильно обижен, потому что он с самого маленького возраста знал, что его отдали в чужую семью. Но потом, когда уже вырос, да, уже...
Начал, да?
Да, начал общаться. Поэтому мы сейчас нормально общаемся, как родственники, как кровные родственники. Получается, у меня две ветви родных, да, по приемной семье.
Да, и да, вы богатый человек.
Да, по родной семье.
Ясно. А как и где познакомились с вашей мамой?
Отец учился в Москве. Значит, и когда у них начало второго курса, им землячестве, бурятском землячестве, московском, дали задание встретить вновь прибывающих студентов из Улан-Удэ. Они поехали на вокзал, и там со всех вузов московских, в которых учились буряты, они собрались, и такой большой делегацией поехали встречать на вокзал прямо делегацию. Там было больше 100 человек из Бурятии, кто приехал учиться в Москву. Вот они так встречали, и друг отца толкнул его локтем, сказал: «О, смотри, какая длинная, как раз для тебя». Ну, вот это была моя мама, да. Она была высокая, выше всех девушек. Ну, отец тоже высокий был для того времени. Ну, вот и оказалось, что она распределилась и поступила в тот же вуз и на тот же факультет, то есть на год младше. Ну, вот так вот они познакомились, и уже на четвертом курсе они поженились.
Сколько у вас семьи?
У нас двое, я и сестра старшая.
И на сегодняшний день у Бэйра Лупсановича сколько внуков, правнуков?
Нет, трое внуков и одна внучка.
Ага.
Значит, уже двое работают, двое учатся.
Как вас в семье воспитывали?
Отец воспитывал очень демократично. Он никогда не заставлял меня что-то делать. Ну, может быть, даже и иногда во вред. То есть я сейчас понимаю, что надо было немножко больше давить на меня. Но вот именно демократично. То есть он никогда не говорил, что вот делай это и все, и будь по-моему. Он предлагал различные варианты. А если это не получалось, он делал хитро. Я очень любил читать, и он мне так посовывал книжечки. Сейчас я понимаю, что книжки были в определенной тематике. То есть у него какой-то был план, о котором он мне не докладывал, конечно. Но вот эти вот книжки, он сначала попроще книжки, потом через некоторое время уже книжки более сложные. И вот читая правильные книги, мне вот формировался. Ну и своим примером, конечно.
То есть... Ну, я так понимаю, он не очень был строгим, да?
Нет, он не был строгим отцом.
А кому больше доставалось, вам или вашей сестре?
Мне, наверное. Сестра была совсем правильным ребенком. Я как все-таки мальчик, да, ну, хулиганил, конечно.
Ясно. А ваш отец рассказывал, почему он выбрал именно эту профессию?
Рассказывал, потому что было место на учителя географии. То есть он не выбирал.
Только из-за этого?
Да. То есть когда по квоте от Селенгинского района, квота в Министерство образования Республики Бурятия, да, вот, ну, были вот такие вот преподаватели.
Ну и получается, в конце концов, что это было его?
Ну, я думаю, учитывая склад мышления отца, его интеллект, он, в принципе, в любой сфере бы он добился успеха. Просто он очень... упорно. Если вот чего-то хотел добиться, он упорно трудился над этим. И всегда меня учил. Неважно, чем ты занимаешься, надо делать это правильно и хорошо. И если не получается, то нужно стараться каждый раз. Стараться.
Вы рассказывали, что ваш отец, будучи студентом, они дошли до Эльбруса.
Да, то есть... Когда отец учился, он за 5 лет ни разу не ездил в Бурятию обратно, то есть на каникулах. Он не было денег.
Ага.
Поэтому зимние каникулы после сессии и все летние каникулы он проводил в походах. Он занимался в туристическом и альпинистском клубе при ВУЗе. И они объехали все окрестности. То есть они поднимались на Гаверлу в Карпатах, Тяньшань, там поднимались. И вот в 62-м году, летом, они со своим клубом поднялись на Эльбрус. Причем впервые в истории они за один световой день поднялись на обе вершины Эльбруса. Есть фотография его на большой вершине Эльбруса. И вот там, конечно, такая она довольно... Для понимающих она такая довольно грустная фотография, потому что он стоит, там 4 человека на вершине Эльбруса. Трое стоят туристов в пуховиках, а он стоит в штормовке брезентовой. Вы понимаете, да, на вершине там 5600 метров, там температура, ну, минус 20. У него просто не было денег на одежду. Ну, несмотря на это, он поднялся. Штормовка даже потом у нас дома еще некоторое время жила. И свитер, в котором он поднимался.
А какие были у него воспоминания про вот эти походы? Как он рассказывал?
Ну, молодые же, 20 лет. Весело было. Песни под гитару. То есть, понимаешь, и сейчас я понимаю, что там, конечно, тяжелый труд на высоте, высокогорье, кислородное голодание. Ну, никаких плохих воспоминаний не было. Он не любил рассказывать о трудностях. То есть трудностей было много, и он старался вот нас, детей, от этих трудностей потом оградить.
Ясно. А какая была ваша мама?
Мама была, ну, одна, наверное, из самых активных детей в своей семье. То есть она была с раннего возраста.
Она была с Кижинги, да?
Да, село Загустай Кижингинского района.
Угу.
Причем село было основано прадедом маминым.
Угу.
То есть они были переселенцы с Байкала Кудары, с провала. Когда провал случился, Байкал затопил землю, их переселили вот туда, в Кижингинский район. Это Хоринская была дума.
Угу.
И они основали, прадед мамы основал это село Загустай. Сейчас в этом селе главная улица называется именем, ну, фамилией основателя.
Угу.
Вот она с детства была сначала пионерским активистом, потом комсомольским активистом, работала в райкоме комсомола. Ее тоже от республики по распределению она поступила в Московский педагогический институт имени Ленина. Там они вот познакомились, я рассказывал. И когда она уже работала в Брянском филиале Сибирского отделения Академии наук, то она, кроме научной деятельности, активно занималась еще и общественной деятельностью. Она была бессменным там профсоюзным работником. А папа был постоянно занимался на... Ну, то есть он был коммунист, и у него была там общественная нагрузка. Наша тетя, которая сидела с нами маленькими, когда была жива, все время любила вспоминать, смеясь. Прихожу к Роднаевым, двое детей сидят вечером одни. Где родители?
На работе.
Мама на правкоме, папа на порткоме. Так вот мы выросли.
А это какая тетя?
Это мамина сестра. То есть мама просила ее с нами посидеть, когда мы маленькие были, вечерами. Ну, вот так вот. Раз, два раза в неделю вот так вот такая ситуация была. Портком, правком. Да.
А как вас баловали ваши родители?
Ну, старались максимально, ну, по возможности.
Ну, тем более в то время не так прямо забалуешь, да?
Ну, вещами, ну, сильно не баловали, какие там могут быть вещи. На свой магнитофон я сам заработал после 8 класса. Ну, они давали нам возможность выбрать себя.
А, вы еще рассказывали про своих родителей, что они в свадебное путешествие.
Да. Они вот в 65-м году поженились и решили, что свадьба у них была в Москве 18 февраля. А летом они пошли в свадебное путешествие, то есть через Малый Кавказский хребет с Тиберды. Они вдвоем с палаткой за 4 дня перешли Кавказский хребет, как раз где-то в районе Красной Поляны нынешней, и спустились к Сочи. И в Сочи еще 2 недели там жили в палатке на берегу.
Здорово.
Ну, я, конечно,
хотел... А сохранились такие фотографии?
Фотографии сохранились, где они в Сочи были.
А-а-а.
А фотографии, где они на перевале, нет. Ну, некогда было фотографировать. Был дождь,
угу.
Туман. Вот они шли 4 суток. Там... Тропа существует сейчас до сих пор, она сейчас, по-моему, даже облагорожена, хорошая тропа. Ну, я, конечно, всегда мечтал такое свадебное путешествие,
да,
через Кавказских ребят.
Конечно. Ну, это надо же додуматься.
Ну, это да.
Интересно, чья инициатива была?
Инициатива отца была, конечно, да. Он всегда говорил, надо возьму маму в охапку и пойду в горы. Ну, вот они ходили. Он рассказывал, они зимой ходили на Карпатах, на лыжах. У них был лыжный поход в Карпатах.
Угу.
И на Говерлу они поднимались. Это вот высочайшая вершина со стороны, ну, советских Карпат.
А всей семьей куда-нибудь вот такую на, в такой туристический поход вы не хотели, не предлагал?
Ну, летом...
Ну, наверное, некогда было.
Летом, да. Летом была стрижка и сенокос. Uh-huh. Вот это были походы. Да. То есть приемная мама, там, бабушка, она жила в Инхоре, и нужно было ей помогать. И мы все туда ездили вот летом. Uh-huh. Сначала стригли овец ручными ножницами.
Хозяйство было большое?
Ну, там было в среднем где-то 18-22 uh-huh. овцематки. Uh-huh. Было. И две коровы. Uh-huh. Надо было стрижка, в июне стрижка, а потом уже...
Сенокос.
Сенокос. Ну, вот на походы как-то времени не оставалось.
Uh-huh. А какие ваши есть семейные традиции, которые вы прямо строго соблюдаете?
Ну, каких-то особенных семейных традиций нет. Ну, они обычные. Да, вот. Дни рождения, Новый год. Это мы стараемся отмечать с семьей.
Сагалган.
Сагалган обязательно, да. То есть, угу. Таких каких-то особенных, отличных от обычных нет.
Понятно. А, ну, а теперь расскажите про себя, про свою сестру. Где вы сейчас работаете? Чем занимаетесь?
Сестра после школы закончила Новосибирский государственный университет, экономический факультет, и работает по специальности. Угу. Я после школы закончил медицинский институт, стал врачом. Это вот мечта моей мамы. Угу. Мама тоже мечтала быть врачом, но вот тоже ее распределили не в медицинский. Нужны были учителя. Ну, то есть, ну, такое время было, да. Делать не то, что хочешь, а то, что надо. Ну, она всегда говорила, я хотела быть врачом, всегда мечтала быть врачом. Ну, вот и ее мечта вот так вот воплотилась. Я стал врачом, работаю врачом.
Uh-huh. А мама была тогда, когда вы стали врачом?
Конечно. Да. Uh-huh. Да. Она, хотя она всегда мне говорила, становись врачом, но я до последнего отбивался. Отец хотел, чтобы я стал научным сотрудником, научным работником. Он говорил, нет, он не будет врачом, он будет научным работником. Ну вот я как-то шел за отцом, да, я буду научным работником, он мне там литературу всю подводил. Ну, когда уже вот стал учиться, тогда понял, что да, с людьми общаться и лечить людей мне нравится. Угу. Хотя никогда не хотел быть врачом. Школьные годы.
Ясно. Ну, допустим, если вернуться обратно, что бы вы изменили?
Ну, второе желание мамы и отца. То есть их компромисс. То есть они хотели, чтобы я по разным стезям пошел. Но компромиссное их решение было, чтобы я шел на юридический. То есть это, да, возможно, у меня получилось. Ну, невозможно даже, у меня получилось. Ну, так сложилось, что я занимаюсь любимой профессией. А что изменить? У меня было хорошее детство, вообще беззаботное. Родители давали все по возможности. И не заставляли делать что-то такое, чтобы мне не нравилось. Приучили к труду, приучили к тому, что нужно постоянно получать образование и учиться. Это все, ну, влияние отца и мамы, конечно. Когда они рассказывали, что вот отец, когда учился, он ходил на выходные, он возвращался домой. 15 километров от Новосилингинска до Инхора. Он шел пешком. Летом, ну, в теплое время еще ничего, а в зимнее время вот он 15 километров в одну сторону ходил. Uh-huh. И говорит, вечером в воскресенье бабушка 5 буханок серого хлеба положит ему в котомку и банку повидла. И вот это вот на неделю. Ну, кормили скудно, конечно. Организм растущий, нужно было есть. И вот после этого отец ненавидел повидло и серый хлеб. А я всегда любил.
Да.
Меня отправляли в магазин, я всегда покупал черный хлеб, мне нравилось. Отец все время ворчал, ну зачем ты купил черный хлеб? Я ему покупал белый хлеб пшеничный по 28 копеек. круглый, а себе покупал черный. Да. Отец не, и повидло я себе покупал. Отец даже на дух, на вид его не переносил. А мама тоже рассказывала, да, что они, у них средней школы не было в Загустае. Они ходили в соседнее село 8 километров в школу, то есть ну, старшие классы. Говорит, идешь зимой, говорит, по снегу, в кругу. Впереди идут парни, пробивают дорогу, а мы за ними. Ну, тоже больше половины отсеялось, не закончили школу из-за этих трудностей. Ну,
да,
тот, кто трудности преодолел, тот, в принципе, в жизни всего добился.
Да-да. И на сегодняшний день вы своим детям, так же, как и ваши родители, вот стараетесь что им дать?
Ну, так же стараюсь. Ну, чтобы умели трудиться и добиваться. То есть, несмотря на первые неудачи, нужно бить в одно место, чтобы добиться. Это самое главное. То есть побеждает не самый умный в жизни, а самый упорный. Тот, кто умеет добиваться. Это я стараюсь привить. Ну, а пока были живы родители, конечно, ну, внуков они, конечно, еще сильнее баловали, чем нас.
Ну, то есть, ну, конечно, внуков любят больше, чем детей.
Больше любят, да. Ну, и тяжелое, трудное детство, оно, конечно, они не старались сделать все, чтобы это не повторилось ни детям, ни внукам.
Да, да, конечно. Баир Лапсанович, 70 лет, 70 да, ему лет, было, да. Когда он ушел из жизни. Спасибо вам большое, Салбан Баирович. У вас такие трепетные воспоминания про свое детство, про своих родителей. И желаем вашей семье, чтобы у вас рождались такие же умные, достойные дети, которые помнили своих бабушек и дедушек. Успехов вам. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
Хундата радио сонсакчат мно танай анхаралда студиемне туручин айлчин Баир Лапсанович Роднаевы хувуня Солбан Баирович Роднаев ерче ава иджи тухайгайха долахнар доросче хорже угова за ерсыгнаймагсын дольтиндере сонсач соктый.